Седьмая теория – это деяния умерших человеческих существ, преобладающая теория спиритуалистов. Восьмая теория – это психическая энергия, дополнение к четвертой, пятой, шестой и седьмой теориям. Первая из этих теорий, оказавшаяся состоятельной только в исключительных, хотя, к несчастью, все же в слишком частых случаях, должна быть исключена как не имеющая существенного отношения к самим феноменам как таковым. Теории вторая и третья являются разрушающимся, последним оплотом окопавшихся скептиков и материалистов и остаются, как говорят юристы, пока дело в суде, спор еще не решен. Таким образом, в настоящем труде нам предстоит разобраться только с остальными четырьмя. Восьмая и последняя, по мнению мистера Крукса, являются лишь необходимым дополнением к другим. Насколько даже научное мышление подвержено заблуждениям, мы увидим, если только сравним несколько статей по спиритуалистическим феноменам, которые были талантливо написаны джентльменом, опубликованных с 1870 по 1875 годы. В одной из его первых статей мы читаем: «Расширенное применение научных методов будет способствовать точности наблюдений и большей любви к истине среди исследователей, что приведет к образованию группы наблюдателей, которая прогонит дешевый осадок спиритуализма в безвестность магии и некромантии». А в 1875 году мы читаем за его же подписью подробнейшее и весьма интересное описание материализованного духа Кэти Кинг. Едва ли возможно полагать, что мистер Крукс мог находиться под электробиологическим влиянием или во власти галлюцинаций в течение 2 или 3 лет подряд. Дух появлялся в его собственном доме, в его библиотеке, при самых жестких контрольных условиях. Его видели, щупали и слышали сотни людей. Но мистер Крукс отрицает, что он когда-либо принимал Кэти Кинг за развоплощенного духа. Кто же тогда это был, если это не была мисс Флоренс Кук, и его слово служит для нас достаточной гарантией этому, тогда это был или дух кого-либо из живших на земле, или же одна из сущностей, прямо подпадающих под шестую теорию из восьми, предлагаемых публике на выбор выдающимся ученым. Это должно быть одна из сущностей тех категорий, которых называют феями, кобальдами, гномами, эльфами, гоблинами или паками. Да, Кэти Кинг должна бы быть феей Титании, потому что только к фее по-настоящему может быть приложимо следующее поэтическое излияние, которое приводит мистер Крукс, описывая этого чудесного духа. «Сиянием неземным она окружена, сам воздух светится от глаз ее лучистых, прекрасны и нежны, в них было все сполна, что вы могли увидеть в грезах чистых. И за желание пред ней колено преклонить никто не сможет в святотатстве обвинить». Итак, после того, как написал в 1870 году суровый приговор против спиритуализма и магии, после того, как сказал, что в то время он даже думал, что в целом спиритуализм или суеверие, или, по крайней мере, необъяснимый трюк – обман чувств, мистер Крукс в 1875 году заканчивает свое письмо следующими памятными словами. «Вообразить, скажу я, что Кэти Кинг из текших 3 лет есть результат жульнического обмана, означает нанести еще большее оскорбление человеческому рассудку и здравому смыслу, чем думать, что она действительно та, за которую она себя выдает». Это последнее замечание, кроме того, убедительно доказывает, что, первое, несмотря на полную убежденность Крукса, что эта особа, называющаяся Кэти Кинг, была не медиумом, не сообщником в каком-либо обмане, но как раз наоборот, неизвестной силой природы, которая, подобно любви, смеется над замочных дел мастером. Второе, что это неопознанная форма силы, хотя и стала для него не делом мнения, но абсолютного знания, выдающийся исследователь все еще не оставил своего скептического отношения к этому вопросу. Короче говоря, он твердо верит в подлинность феномена, но не может примириться с мыслью, что Кэти Кинг – душа какого-то умершего человека. Нам кажется, что постольку-поскольку дело касается предрассудков, мистер Крукс разрешает одну загадку путем создания другой. Неясное объяснять неясным. Другими словами, отвергая дешевый осадок спиритуализма, отважный ученый теперь сам по собственной воле бросается в бездну магии и некромантии. Признанные законы физической науки объясняют только некоторые из более объективных из так называемых спиритуалистических феноменов, в то время как эти законы помогли установить реальность некоторых невидимых проявлений некой неизвестной силы, они пока что не дали возможности ученым контролировать по желанию даже эту часть феноменов. Дело в том, что профессора еще не открыли необходимых условий, обуславливающих феномены. Они должны настолько же углубиться в изучение тройной природы человека – физической, психологической и божественной, насколько углубились их предшественники – колдуны, маги и чародеи древности. Вплоть до настоящего времени даже те, кто вели исследования феноменов, так же тщательно и беспристрастно, как мистер Крукс, оставляли в стороне причину феноменов, как нечто, что теперь невозможно раскрыть, если вообще ее когда-либо можно будет раскрыть. Они беспокоились об этом не более чем о первопричине космических феноменов, корреляции энергии, чьи бесконечные следствия они с таким усердием наблюдают и классифицируют. Направление их исследований настолько же неразумно, как неразумна попытка человека, пытающегося открыть источник реки, двигаясь по направлению к ее устью. Это настолько сузило их взгляды на возможности закона природы, что самые простые формы оккультных феноменов вызвали их отрицание, что они не могут быть, если чудеса невозможны. А так как это научный абсурд, то физические науки в последнее время стали терять престиж. Если бы ученые вместо того, чтобы отрицать чудеса, стали бы их изучать, то многие сокровенные законы, известные древним, снова были бы открыты. «Убеждение, — говорит Бэкон, — приходит не путем доказательств, а путем опыта. Древние всегда очень отличались, особенно халдейские астрономы и маги, своей большой любовью к устремлению к знанию по всем отраслям науки. Они пытались проникнуть в тайны природы тем же путем, что и наши современные естествоиспытатели, тем единственным методом, которым эта цель может быть достигнута, а именно экспериментальными исследованиями и рассуждениями. Если наши современные философы не в состоянии понять того факта, что древние проникли глубже, чем они сами, в тайны Вселенной, то это еще не есть обоснованная причина, чтобы не признать за древними части этих знаний и обвинять их в суеверии. Никто не дает права на такое обвинение, и каждое новое археологическое открытие выступает против такого утверждения. Как химикам, им не было равных, и в своем знаменитом письме о потерянных знаниях Уэндел Филлипс говорит: «Химия наиболее древнего периода достигла таких высот, что мы даже еще и не приблизились к ним». Секрет тягучего стекла, которое, будучи подвешено за один конец, в течение 20 часов под собственной тяжестью вытягивалось в тонкую нить, которую можно было обернуть вокруг вашей руки, в наших цивилизованных странах будет так же трудно открыть, как совершить полет на Луну. Изготовление стеклянной чаши, принесенной одним изгнанником в Рим во время царствования Тиберия, чаши, которую он швырнул на мраморный пол и которая не рассыпалась, не разбилась при падении, а получила только небольшую вмятину, которую тут же легко молотком выправили, исторический факт. Если в нем сомневаются, то лишь потому, что наши современники не в состоянии сами это сделать. И все же в Самарканде, в некоторых тибетских монастырях, такие чаши и стеклянную посуду можно обнаружить по сей день. Более того, существуют люди, которые заявляют, что они могут сделать то же самое в силу своего знания, высмеянного и всегда ставившегося под сомнение алкохеста, универсального растворителя. Это действующее вещество, которое Парацельс и Ван Гельмонт описывают как некую жидкость в природе, способную довести все подлунные тела, как однородные, так и составные, до их или изначальной материи, из которой они возникли, или же довести до состояния однородной, равномерной и годной для питья жидкости, которая соединяется с водой и соками всех тел, удерживая при этом свои основные свойства. Но если ее опять смешать с самой собой, то этим же она будет превращена в простую воду.